Морцу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Алексей Самуськов.
Илья Кузнецов.
Павел Краснов в студии. За кадром находится, за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается на сайте
dv.kp.ru,
в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток».
И на нашем YouTube-канале.
Ну и, конечно, слушать эфир можно, нужно с помощью мобильных приложений. Называется «Радио КП». Существует для любых из платформ. И для iOS, и для Android. Там все просто. Нашел, скачал, установил, слушаешь радио.
Выбрал город.
Ну, любой город можно слушать. Абсолютно. Ну,
любой.
Там,
да, городов, в том числе и Владивосток.
Да, телефонный номер студии 230-22-52. Номер для ваших сообщений в наш WhatsApp 8-924-00-1003.
Кто ходит в гости по утрам?
С нами в студии Николай Александрович Рыбаков, руководитель аппарата Дальневосточного главного управления Банка России. Николай Александрович, доброе утро.
Доброе утро. Звучит, кстати, очень, очень весомо. Главное управление Банка России. Весомо, солидно. Здравствуйте еще раз. У нас есть традиционный вопрос, от него никуда не деться. С чего обычно начинается утро руководителя аппарата Дальневосточного главного управления Банка России?
Ну, наверное, как у всех людей, я открываю глаза.
Будильник. Или без будильника все-таки?
Чаще без.
А далее какая механика? Что происходит?
Все как у обычных.
Чай, кофе.
Подъем, прогулка до работы, кофе.
Кофе, да, вот что мы хотим-то узнать.
Уже на работе кофе.
Уже на работе.
А социальные сети, новости обычно...
С утра нет.
Нет, да? Нет. Вот почему тенденция последних ответов, что утром мы стараемся не обращать внимания на новости, на социальные сети, на какие-то картинки, да, все потом, после обеда.
Да, не так ближе к вечеру.
Да. Тема нашего сегодняшнего диалога довольно-таки серьезная. С 30 сентября по 6 октября 2019 года в России в третий раз проходит Международная неделя инвесторов, которая одновременно состоится в более чем в 90 странах мира. Сегодня беседуем именно об инвестировании в ценные бумаги. Давайте вот нашим слушателям сразу расскажем, а что такое инвестирование в ценные бумаги? Вот буквально в двух словах и понятным языком.
То есть у вас есть свободные деньги, вы эти свободные деньги вкладываете в ценные бумаги с целью получения дохода. То есть основная цель это такая, чтобы деньги приносили деньги, и в идеальном случае они обгоняли инфляцию.
Ну, вот данная практика применяется во всех странах мира. Это считается нормальным явлением — вкладывать свои свободные средства во что-то. Не сохранять их дома, под матрасом, в банках стеклянных. Такие мы тоже видим, да, картинки.
Вам сказали, храню деньги в банке.
В банке, да.
В какой? В трехлитровой.
Да, таких случаев тоже много. И бывает даже, обращаешь внимание на то, что попадают деньги в руки, которые пахнут плесенью. Вот такой вот. Может, где-то они долго лежали у кого-то в схроне каком-то, в сырости. Не вкладывают свободные средства, вследствие чего деньги начинают обесцениваться. Есть рост инфляции, мы все об этом знаем, нам об этом
сколько,
рассказывают.
Сколько, кстати, 4% там, да, по-моему?
Вот на данный момент я не знаю, какой рост инфляции у нас.
На текущий момент к 4%.
К 4%. То есть можно посчитать даже, какой у вас остаток наличных, да, сложен там в банке под матрасом, под подушкой, и посчитать, сколько вы теряете даже каждый день. Высчитать это довольно-таки легко, по-моему.
Да, конечно.
А вообще, зачем необходимо инвестировать деньги в ценные бумаги, и каждый ли может этим заниматься? Для каждого ли это подходит?
Да, инвестирование прежде всего происходит с целью получения дохода, то есть заставить ваши деньги работать. Инвестировать может практически каждый человек, который достиг 18 лет. В принципе, инвестировать можно и с 14, но там есть определенные ограничения, поэтому ряд компаний априори открывает этот доступ для граждан, достигших 18 лет. Инвестировать может каждый, у которого есть свободные средства. Эта сумма не должна быть какой-то определенной. Это может быть даже сумма в 1000 рублей, например. Нет никаких ограничений, которые могут не позволить это сделать. А сделано это для того, чтобы получить доход выше, чем по банковскому депозиту, который есть сейчас по той ставке, которая сложилась, средняя на рынке. Но необходимо помнить, что если вы принимаете решение выйти на фондовый рынок, инвестировать, то это риск. Каких-то гарантий, какого-то полного обеспечения сохранности ваших денег здесь не будет.
Ну, здесь уже каждый для себя принимает решение. Конечно. Кстати, вот совсем недавно в нашей студии в гостях была группа Ума Турман. И Сергей Крестовский рассказывал
Владимир.
О том...
Владимир, да,
рассказывал?
Владимир, да, Владимир. Владимир Крестовский Сергей сидел и слушал.
Рассказывал о том, что у него в жизни было много различных направлений. Он занимался бизнесом, открывал кафе, автомойки, что-то там еще, да, какой-то...
Рестораны
и так далее. Ну, а затем бросил это все и начал заниматься инвестированием.
15 лет он к этому шел.
Да. И сейчас он именно этому посвящает свободное время и свои свободные деньги. Как бы это ни звучало. И рассказал нам о том, что сделать это можно просто. И даже на мое высказывание о том, что для этого необходима какая-то усидчивость, он сказал, нет, по-моему, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Вот это его высказывание. Цитирую сейчас Владимира Крестовского. Довольно-то просто сделать это.
Ну, вообще, на самом деле, необходимо прежде всего помнить, что инвестиции – это ни в коем случае не игра, не развлечение, это ваши деньги, и это, наверное, все-таки ближе к работе. Но есть различные варианты инвестирования, какие-то позволяют вам проводить за этим достаточно маленькое количество времени. Там, можно, в принципе, условно говоря, не тратить даже каждый день на это время. Можно инвестировать в какие-то более консервативные инструменты, которые не меняются в цене очень часто, и забыть об своих инвестициях, например, на неделю. На неделю, на месяц. Есть такие подходы, когда инвестирование требует практически постоянного присутствия за монитором, но, опять же, механизмов очень много, и какой выбрать в конкретный момент времени, это только вам решать.
Ну, то есть, если есть свободного времени много, то можно выбрать одну схему.
Да, смотрите, вы можете инвестировать сами, заключив договор с брокером, и проводить сделки сами, сами следить за котировками, сами следить за новостями, совершать там несколько сделок в день или в единицу времени. Можете же просто доверить свои деньги управляющей компании, выбрать стратегию вместе с этой управляющей компанией. И в дальнейшем уже принимать решение будет она, инвестировать ваши деньги. Но опять же, необходимо помнить, что гарантировать доход вам не сможет ну, ни компания.
Да, меняется все. Цена на пшеницу упала, и все это повлекло за собой такую цепочку событий, начиная от изменения котировок на нефть, и может закончиться тем, что где-то сменится политический режим. Это тоже повлияет потом на курсы тех или иных ценных бумаг. А какие ценные бумаги бывают?
Ну, механизмов инвестирования, опять же, и видов ценных бумаг достаточно множество. Давайте поговорим об акциях и облигациях. Акции, покупая акции, гражданин становится собственником части компании. Ну, соответственно, покупая небольшое количество акций, это небольшая часть компании, ну, в теории может довести владение какой-то конкретной компанией и до очень большой доли. В этом случае вы становитесь, по сути, маленьким владельцем компании, у вас есть возможность голосовать на общем собрании акционеров. Акции бывают двух видов, обычные и привилегированные. Отличие в чем? Обычные всегда дают вам возможность голосовать на общем собрании акционеров, но не всегда дают право получать дивиденды. Дивиденды – это в конце года, либо в конце отчетного периода, будь то квартал, компания, общее собрание может принять решение распределить прибыль между акционерами. В этом случае граждане, которые владеют акциями, получают денежные средства. То есть обычные акции всегда дают право голосовать, но не всегда дают право на дивиденды. Привилегированные же наоборот – не всегда дают право голосовать, только в том случае, если дивиденды не выплачиваются. Но практически всегда какой-то конкретный размер дивидендов определенный достается владельцам акций. Цены на них тоже, на обычные, привилегированные, даже одной компании, они зачастую разнятся.
А какое количество? Компания может выпускать какое угодно количество своих акций, по-моему, да?
Да, конечно. Компания может выпустить, в принципе, какое угодно количество акций, оно может их раздробить на небольшое количество, например, на 100. Может выпустить, например, 3 миллиона акций, но она будет просто меньше стоимости.
Но здесь необходимо также нашим слушателям рассказать, а для чего компания выпускает акции? Вот это, наверное, вот тот самый пробел в понимании, да, то есть для чего компания вдруг начинает выпускать свои акции и продавать их?
Это... Фактически они как будто бы продают себя.
Это один из механизмов финансирования компании, то есть за счет выпуска ценных бумаг, будь то акции либо облигации, компания получает денежные средства, которые потом может вложить, например, в развитие компании, в покупку основных каких-то средств, либо в научно-техническое развитие. То есть в этом случае, инвестируя в акции компаний, вы инвестируете в экономику прежде всего, а инвестирование в экономику – это и новые рабочие места, это и увеличение поступлений налогов, ну и как следствие развития Получается, мы идем от цепочки от развития компании к развитию страны.
Но здесь мы еще и начинаем принимать участие. И нам не все равно на судьбу компании на самом-то деле. И мы начинаем внимательно следить за новостями. Это все-таки наши деньги. То есть до того момента, пока они лежат у нас под матрасом, мы не следим за стоимостью на матрасы по всему миру. Потому что у нас он есть, да, и никак он не влияет на наши деньги. Затем мы начинаем уже более внимательно относиться к этому. Если взять привилегированные акции, они, насколько я помню, выпускаются лимитированно. Они не могут выпускаться в дальнейшем, да, то есть новая партия привилегированных акций выпускаться не может.
Эмиссия, может быть?
Может быть, да, все-таки. Можно ли у кого-то перекупать акции? Акции также продаются частными лицами, то есть не только компанией.
Ну, здесь необходимо говорить о том, да, что есть вторичный рынок акций. Вторичный рынок акций происходит на бирже. Чтобы выйти на биржу, вы сами напрямую не можете, вы должны найти брокера-посредника. Здесь необходимо помнить о том, что у брокера обязательно должна быть лицензия на эту деятельность. Ни в коем случае нельзя попасться на удочку мошенников. А проверить лицензию можно на сайте, например, Банка России, да, www.cbr.ru. И в этом случае вы выбираете брокера. Опять же, немножко скажу о том, как его выбрать. Отличается в основном для конкретного гражданина необходимо выбирать, в первую очередь, смотреть на размер комиссионных вознаграждений. Потому что именно за счет этого брокер, собственно говоря, и получает прибыль, и комиссионные вознаграждения у разных брокеров, разных посредников разнятся. Ну, также необходимо обращать внимание еще на удобство мобильного приложения, например, на удобство подхода к офису, если вдруг это нужно. Факторов много, но в первую очередь проверяйте лицензию, смотрите размер комиссии. Да, вы выходите на биржу через брокера, и там на бирже устанавливаются котировки на каждую конкретную ценную бумагу, и появляется в полной мере вторичный рынок, то есть, купив акцию, вы можете впоследствии ее продать.
Николай Александрович, паузу необходимо сделать буквально на 2 минуты, затем вернемся к нашему диалогу.
Что приморцу хорошо.
С нами в студии Николай Александрович Рыбаков, руководитель аппарата Дальневосточного главного управления Банка России. Беседуем мы сегодня об инвестировании в ценные бумаги, в акции и так далее. Кстати, вот прямо сейчас, пока у нас была пауза, в эфир дозвонилась жительница Владивостока со словами, что она была акционером компании, которая владеет судном «Петр Житников». У нее был ваучер. И за все время владения этим ваучером она единожды лишь побывала на собрании. Вот, собственно говоря, вопрос, почему единожды?
Вот такой вопрос, наверное, не приглашали.
Почему единожды? И у нее сложилось впечатление, что какое-то жульничество.
Такое бывает.
Ну, во-первых, надо уточнить, а сколько, в принципе, за это время было собрание акционеров. Вполне возможно, что оно единожды и проводилось в этом случае. И впоследствии, еще как вариант, если же оно было не единожды, вполне возможно, потерялось письмо. Либо, например, человек переехал из одного места жительства в другое, не уведомил об этом соответствующие органы, и в этом случае просто найти человека не представляется возможным, чтобы вручить ему это приглашение.
А как проверить чистоту проведения собраний?
Сейчас все достаточно просто проверяется в интернете, на каких-то сайтах-агрегаторах, либо непосредственно на сайте конкретного эмитента, который выпустил ценную бумагу. То есть сейчас в современном мире проблем нет абсолютно. И в целом зачастую приглашение сейчас присылается по электронной почте.
Да, я как-то тоже имел небольшое количество акций, назывался торговый дом Владивостокский ГУМ, но так и не понял, как там все работало. В конце концов пришло мне письмо о том, что на собрании акционеров было принято решение какие-то акции кому-то передать, в том числе и мои. Как так получилось? Ну, бывает такое. Ну, стоимость была невелика, потеря тоже небольшая.
То есть за тебя все решили?
Получается так. Это возвращаемся мы к вопросу, а почему так важно иметь право голоса на собраниях акционеров? Вот об этом вы уже сказали.
Да, ну, необходимо еще отметить, что сейчас акции в бездокументарной форме находятся, то есть конкретной бумаги нет. Все акции, все сделки, которые проходят на бирже через посредника, учитываются в специальных депозитариях, поэтому такого нет никакого даже намек на бесконтрольность, вся деятельность четко лицензируется, четко контролируется, и ни в коем случае в современном мире невозможно, что какая-то акция потеряется, та акция, еще с которой куплена на бирже. В теории купить акцию можно и вне биржи, но в этом случае проверить, насколько это все честно, верно, здорово и правильно, уже
да вот ситуацию представляю, когда возле кинотеатра «Океан» подходит человек, да, распахивает пальто, говорит, акции надо. Вот есть немного вот здесь вот таких, да.
Зелененьких, красненьких.
Да, такой ситуации сейчас не может быть. Все акции учитаны.
Все акции учитываются в депозитариях, разумеется, но мошенники вполне могут приходить с такими предложениями, к ним нужно относиться очень аккуратно выяснять, опять же, лицензию каждого конкретного участника и проводить сделки только с лицензированными участниками.
Ну и, насколько я понимаю, акции наверняка номерованные. То есть, если она выпускается, акция, у нее есть какой-то номер, ее как-то зафиксировать можно?
Да, есть номер эмиссии, естественно, когда акция выпускается. И в рамках этой эмиссии, каждая сделка присваивается определенный код, с этим кодом она уже участвует в депозитарии.
Поэтому, если вам вдруг кто-то в подъезде, да, позвонил в дверь, в подъезде же предлагает купить акции, не надо даже вести диалог. Это, наверное, лишнее. А тем более, если вам позвонили по телефону и предложили какие-то фантастические условия, и тут
невероятные
же,
проценты.
Перевести деньги на какой-нибудь там Киви или куда-нибудь. Да, или по СМС. Это, наверное, все-таки мошенники, и обращайте на это внимание. И все-таки, почему необходимо иметь голос? Голос, вот когда проходит собрание, для чего? Повлиять?
Потому что на общих собраниях акционеров часто принимаются очень важные решения. Например, решение о выплате дивидендов, я уже говорил о распределении прибыли. Вот один пример. В негативном случае на общем собрании может приниматься решение о ликвидации либо реорганизации предприятия. Это тоже возможно, и в этом случае важно иметь голос, чтобы каким-то образом повлиять на деятельность компании.
Но если 99 из 100 проголосовали за ликвидацию компании, один голос может повлиять?
Один голос не может повлиять, потому что все, естественно, пропорционально, но необходимо помнить, что инвестирование, прежде всего, если это инвестирование, оно делается для того, чтобы деньги ваши работали. То есть вы получали либо прибыль с дивидендов, либо прибыль с роста стоимости акций после их продажи. Если же вы ставите своей целью покупку доли в компании, то, наверное, все-таки к инвестированию, вот в том смысле, в котором мы сейчас с вами разговариваем, это отношение имеет опосредованно. Это уже бизнес.
Когда мы покупаем компанию или хотим ее купить, да, действительно, это бизнес. Но ведь может быть принято решение на собрании о невыплате дивидендов и обращении денег далее в развитие.
Да, конечно. Но необходимо помнить, что прибыль можно получать не только за счет дивидендов. На рынке очень часто стоимость акций меняется, и есть такие виды акций, собственно говоря, их в литературе выделяют как акции роста. Это те акции, которые аналитики, либо вы в результате анализа считаете, что они будут в дальнейшем расти, и зарабатывать вы планируете именно не на дивидендах, а на росте стоимости этой акции.
Сегодня купили по 15 рублей, продали через 2 года по 157. Точно. Чистая прибыль, она очевидна.
Но необходимо помнить, что можно сегодня купить по 157, а через 2 года продать по 15. Такие ситуации на рынке тоже бывают.
Но это рынок. Это рынок. Все-таки рынок. На рынке есть два человека. Один называется покупатель, другой называется продавец. Но пока по-другому еще называть мы не будем. Да, не будем называть мы по-другому. А что такое облигация?
Облигация – это долговая ценная бумага. В этом случае эмитент, то есть та компания, которая выпускает облигации, дает вам, получается, берет у вас деньги в долг, при этом предоставляет вам ценную бумагу. У этой ценной бумаги будет определенная доходность. Механизм, по сути, можно приравнять к тому, что вы даете свои деньги в кредит компании, либо, может быть, муниципальному образованию, либо государству. Облигации федерального займа в Российской Федерации также есть. И, соответственно, от уровня надежности компании, которая выпускает облигации, и зависит процентная ставка. И необходимо помнить, что чем выше доходность, тем выше риск.
А облигации также не защищены? Это также риск?
Конечно, облигации – это также риск. В первую очередь, риск банкротства эмитента, он присутствует. То есть, в случае, если организация, которая выпускает облигации, обанкротится, в этом случае деньги не возвращаются. Такого механизма, как есть по банковским вкладам, то есть агентство по страхованию вкладов и возмещение 1 400 000 рублей, здесь нет. И есть риск, опять же, изменения стоимости облигаций, они также меняются в цене, но необходимо отметить, что здесь не такой большой разброс. То есть акции гуляет в цене гораздо больше, чем облигация.
А от чего зависит стоимость облигации? Почему ее стоимость может поменяться?
Спрос и предложение.
То есть только из-за спроса и предложения. То есть, если кто-то вот захотел сейчас продать 10 тысяч облигаций, да, на фондовом рынке, вот стоимость их будет понижаться.
Да, соответственно, если предложение превышает спрос, в этом случае стоимость облигаций будет понижаться. Если же наоборот, то, соответственно, будет увеличиваться.
Ну, а как в случае вот с облигациями, как в случае, возможно, даже с акциями, свои риски минимизировать? Что для этого необходимо сделать? Какая-то есть механика или какие-то вот там 5 важных советов или 2 хотя бы?
Ну, есть основные принципы инвестирования. Прежде всего, инвестирование – это диверсификация. То есть простой принцип – не нужно класть все яйца в одну корзину. Если у вас есть свободные денежные средства, не нужно покупать акции какой-то одной компании, либо какой-то даже одной отрасли.
АвтоВАЗа, да.
акции одной компании, либо какой-то одной отрасли, потому что если будут какие-то на рынке
изменения,
изменения ситуации в какой-то отрасли, то все акции этой отрасли последуют за этими изменениями.
Да, вложился ты сегодня в пейджеры, а завтра мобильные телефоны вступили.
Примерно так. Поэтому необходимо все-таки распределять ваши денежные средства по, например, ценным бумагам компаний разного профиля. Например, там нефтяные компании, фармацевтика, технический сектор, банковский сектор. Даже в случае падения одного из них, вполне возможно, за счет других вы либо получите прибыль, либо хотя бы минимизируете потери.
А вот какой из этих секторов, да, находится всегда в росте либо в динамике?
Вы знаете, ситуация на рынке так быстро меняется, что какого-то тренда по отдельным секторам, наверное, выделить сложно. Но если в целом посмотреть на рынок исторически, то считается, что рынок исторически всегда растет. Но необходимо помнить о том, что растет он в длительном тренде, а в рамках
короткого промежутка
могут быть падения, в том числе вызванные некими шоками на финансовом рынке. Эти падения могут быть достаточно глубокими, и в этом случае котировки достаточно сильно меняются, в том числе и в нижнюю сторону.
Вот я сейчас пометую фразу преподавателя по экономике, который сказал одну вещь. Говорит, обратите внимание на рынок продовольствия. Мы же не перестанем есть. Мы, возможно, меньше будем заправлять машины, возможно, меньше будем покупать что-либо. Но есть-то мы не перестанем. И вот рынок как раз-таки связанный, вот сегмент, связанный с продовольствием, он всегда в росте, либо он самый динамичный, самый подвижный?
Он, наверное, где-то в среднем находится, в среднем в рынке, потому что, несмотря на то, что мы всегда будем есть, мы с течением времени, мы едим разные продукты, мы следуем неким модным трендам.
Опять же, сезонность.
Да, сезонность, модные тренды. Сегодня в моде вегетарианство, завтра в моде, наоборот, мясоедство. И в этом случае компании же тоже специализируются. Часть на каких-то одних продуктах, часть на других. И в среднем рынок растет, но в рамках каждой отдельной компании возможны сильные подвижки.
Ну вот обращать внимание как раз-таки на вот эти сильные подвижки необходимо, ну, не каждый день, да, то есть есть прогнозы, на них тоже необходимо обращать внимание.
На прогнозы нужно смотреть, но прежде всего необходимо принимать решение самому.
А потом... И стоит сказать, что от вашего решения будет зависеть и то, как вы спите ночью. Ну, да.
Ну, собственно говоря, ваше решение, ваши деньги, ваша ответственность.
Но здесь еще очень важный момент, что необходимо учиться каждый день, а не просто следовать советам из интернета.
Либо на своих, либо на чужих ошибках.
Паузу сделать нам необходимо буквально на несколько минут, затем вернемся.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
У нас в студии Николай Александрович Рыбаков, руководитель аппарата Дальневосточного главного управления Банка России.
У меня наушники запутались, поэтому сейчас наблюдатели видеотрансляции сказали, что там Илья делает, я наушники распутывал. Продолжаем мы наш диалог. Все-таки, сколько необходимо денег, чтобы начать инвестировать либо в облигации, либо в акции, в какие-то другие ценные бумаги? Сколько?
Начать инвестировать можно с любой суммы, даже, например, с 1000 рублей. Абсолютно никаких ограничений в этом случае нет, и на рынке есть достаточно большое количество компаний, стоимость акций которых, стоимость минимального лота, то есть минимального размера акций на продажу либо покупку невелика, на меньше 1000 рублей. Но необходимо смотреть, опять же, возвращаясь к комиссиям брокера, того посредника, который предоставляет вам услуги на бирже, чтобы те сделки, которые вы делаете небольшой суммой, чтобы комиссии их не съели.
Но мне приложение одного банка рекомендует хотя бы $200 вложить.
Больше странно, что оно рекомендует вам в долларах?
Ну, сумму эквивалентную в долларах.
Уже странно, да. А ты, у тебя нет счетов там за границей? Ты не господин коллега?
Я открыл себе брокерский счет и не знаю, что с ним делать на самом деле.
То есть законодательных ограничений никаких нет, ограничений у компании также нет. Начинать можно с любой суммы. И, наверное, лучше начать с малого, потом в дальнейшем наращивать.
Но зачастую... Зачастую, находясь в России, мы почему-то считаем, что если мы инвестируем, мы должны сразу получить какие-то там золотые горы и получить через год какую-то очень большую сумму. Так бывает, что люди собирают все, что у них есть, и вкладывают сразу.
Продают квартиру.
С надеждой на то, что получат вот через полгода.
Две.
Как раз. Да, не обращая внимания на, вот, на замечательную фразу. Не храните все яйца в одном лукошке. Ну, это опасно, на самом деле, в одной корзине. Ну, они могут просто разбиться. А мы не всегда имеем достаточное количество информации о компаниях. Не всегда мы уделяем этому особое внимание. А лишь обращаем внимание на слухи и советы. Советы, вот соседка есть, у нее брат, который живет в Куала-Лумпур, вот он молодец, он точно знает, потому что у него невестка из Индонезии, и она точно все ему рассказала, да? Таких случаев тоже немало ведь, когда мы вот вкладываем, обращая внимание на чьи-то советы.
Да, конечно, существует такая ситуация о том, что люди не принимают решения самостоятельно, следят за какими-то либо новостными, либо какими-то им кажущимися надежными источниками, но нужно подходить очень взвешенно и, прежде всего, решение принимать самому, ни в коем случае не следуя слепо советам людей, может быть, которых они даже никогда не видели.
А все-таки давайте по механике. Итак, у нас есть, у тебя есть $200, я точно знаю, потому
хорошо,
что если мобильное приложение предлагает тебе $200, оно видит твой счет.
Окей.
Да, у тебя есть 200, вот решили мы перевести в рубли, по нашему курсу 13, у тебя так мало денег, 13 тысяч рублей, вот. С чего
это
начинаем?
На одном из счетов, это диверсификация.
Начинаем. Либо выбираем брокера, то есть посредника, либо смотрим все предложения, которые есть на рынке, либо идем в офис брокера управляющей компании, либо открываем счет удаленно, это тоже возможно. Затем переводим деньги на брокерский счет, как раз те самые пресловутые 13 тысяч рублей, и смотрим те предложения, которые есть на рынке в конкретный момент времени, какие цены сложились, принимаем решение, смотрим, чтобы наших денег хватило на покупку тех ценных бумаг, которые вы выбрали, нажимаем кнопку «Купить», подтверждаем и становимся владельцами акций.
Либо схема такая же, как с автомобильными аукционами. Вот если сейчас аналогию, наверное, провести, точно так же есть посредник, который участвует в автомобильном аукционе, мы переводим ему деньги, он нам предлагает различные варианты, у него есть своя комиссия фиксированная. Но здесь еще, замечу, наверное, надо обратить внимание на лицензию этого брокера.
Да, конечно.
Обязательно.
Обязательно.
Зайти на сайт Центробанка, sbr.ru, найти, там просто найти, да?
Да, найти, там есть перечень определенный, в этом перечне посмотреть, убедиться, что та компания, которую вы выбрали, обладает лицензией, и в дальнейшем уже можно начинать.
А историю этой компании можно проследить в интернете, либо откуда можно получить данные о уже успешных или неуспешных сделках того или иного брокера?
Ну, брокеры достаточно давно на рынке, основные брокеры, которые сейчас работают на российском рынке, они достаточно давно, они достаточно открыты, посмотреть об их информации в интернете нет никакого труда, и, в принципе, проследить, когда была компания образована и с какого года она работает, какие основные показатели, в том числе и финотчетность, можно тоже на сайте посмотреть, если интересно.
Ну, для меня было бы важно, наверное, прийти в офис компании, все-таки побеседовать с людьми, которые будут представлять мои деньги в дальнейшем.
Возможность есть.
Познакомиться. Вот здесь, наверное, тоже очень важный совет будет дан. Обратите внимание на то, как компания вас встречает. Как скажет вам здравствуйте, да?
Привет, да. Давай деньги.
Если с этого начинается, то, наверное, тоже надо обращать внимание сначала на лицензию. Если вдруг с вас начинают деньги вытаскивать, то обращайте внимание, что, возможно, здесь и мошеннические какие-то действия от тех людей, которые к этой законной деятельности никакого отношения не имеют. Как найти компанию? Все-таки где? Вот мы сейчас начнем искать посредника. Где нам его искать?
Самый простой вариант – все-таки зайти в интернет, вбить в поисковике элементарную фразу «брокер», выбрать все предложения, которые есть на рынке, посмотреть, зайти на сайт каждому, там, которые вам приглянулись, выбрать, посмотреть комиссии, посмотреть, есть ли представительство в городе, в котором вы находитесь, например, сейчас во Владивостоке, и в дальнейшем уже либо пойти в офис, либо если эта компания оказывает, кроме брокерских услуг, еще какие-то сопутствующие, потому что зачастую там, это компании, которые оказывают не только брокерские услуги, но и, например, банковские и другие, и в этом случае уже принять решение и...
Кто может оказывать брокерские услуги?
Компания, которая обладает лицензией.
Лицензией, да. Но в основном сопряжены с каким бизнесом?
Ну, финансовый бизнес, банковский бизнес, либо отдельно брокерские компании.
То есть даже любой из коммерческих банков может предоставлять брокерские услуги?
Тот банк, у которого есть лицензия.
Лицензия на это. Ну, так удобно бывает.
Ну, вот у меня есть несколько банковских приложений. Одно из них, вот я заключил там брокерский счет, открыл.
Все-таки ты богатый человек, ты открываешь свои деньги.
Да, я открыл счет, не знаю, что с ним дальше делать. Я не обладаю достаточно финансовой грамотностью, я боюсь рисковать банально.
Ну, 1000 рублей переведи, будет тебе 12. Тебе потом будут предлагать не $200, а 100, там...
150 тысяч, да?
Немножко. Что посоветуете Алексею? Вот у него есть уже брокерский счет.
Вот есть. И он боится.
Он боится, да.
Да, Алексей, ну, надо...
Не бойся.
Надо выбрать максимально консервативные инструменты в случае, если у вас есть какие-то опасения. Посмотрите рейтинги, в том числе международные рейтинговые агентства присваивают компаниям, которые выпускают ценные бумаги, будь то компания, либо государство, либо регион, присваивают определенные рейтинги. Есть компании так называемого первого эшелона, есть компании с высшим рейтингом, высший рейтинг это 3А. И, собственно говоря, в этом случае доходность, конечно, будет не намного обгонять банковские депозиты, но надежность, она оценена и международными рейтинговыми компаниями, либо внутренними рейтинговыми компаниями, она высока, и в этом случае вы будете обгонять инфляцию, обгонять банковские депозиты, но про риск все-таки помните.
Про риск не забывай. Мы тебе будем в студии теперь каждое утро напоминать об этом. Я знаю сейчас новую формулировку. Алексей, здравствуй, помни про риски. И я думаю, тебя это будет
я даже в этот момент каждый раз буду проверять свои счета. Что там накапало-то по процентам?
Не оставляй телефон хотя бы у тебя. Только вот по лицу, да, может. Итак, все-таки советы. На что обращать внимание, чего делать не надо? Вот как сделать, это легко. На что делать, чего делать не надо? Ну, кроме того, что инвестировать в какое-то одно направление, в одну компанию.
Не надо угадывать. То есть не нужно слепо верить интуиции, потому что вам в какой-то конкретный момент времени кажется, что сегодня это будет расти, а это будет падать.
Я как казино, да? Сейчас мне повезет, поставлю все на красное.
Да, то есть угадывать ни в коем случае не нужно. Не нужно поддаваться эмоциям, потому что зачастую на рынке бывают какие-то резкие скачки, которые буквально через там, пару минут, час выравниваются, и в этом случае, поддаваясь эмоциям на волне либо успеха, либо разочарования, можно совершать ошибки. Ну, опять же, не класть деньги в корзину и учиться.
Ну вот обучение проходить самостоятельно, либо можно обращаться за советами к специалистам, читать какие-то материалы, которые выходят. В интернете же тоже очень много, да, информации по поводу.
Да, конечно, нужно избирательно подходить. Зачастую брокеры, когда вы открываете брокерский счет, могут предложить вам, например, первоначальное обучение. Оно может быть как платным, так и бесплатным. И вы можете уже для себя принять решение, ну, нужно ли вам это базовое обучение в начале пути. И впоследствии уже более-менее начав ориентироваться на финансовом рынке, можно пойти по пути чтения классических учебников, классической литературы, которой достаточно много. Она себя зарекомендовала. Рекомендации также в интернете достаточно несложно найти. Это те книги, которые написаны в том числе и столетиями, потому что биржа существует давно. И
законы не меняются.
Законы, да, не меняются. И в целом очень интересно читать, что в 1900 году было примерно то же самое, что и сейчас, только тогда был телеграф, а сейчас интернет.
Ну, сейчас гораздо быстрее все, но смысл-то не меняется. Все так равно. Что? И основное, наверное, о чем сегодня мы беседуем, что не храните деньги попусту, да, но и рисковать необходимо, уметь подходить к этому очень внимательно и осторожно. Деньги обесцениваются. Мы об этом тоже сказали. Обесцениваются так, что иногда мы даже и не успеваем заметить, как деньги обесценились. Будь у вас много денег, мало денег, это все-таки ваши деньги, которые вы заработали. Используйте их правильно. Когда возникают спорные ситуации, куда можно и нужно будет обращаться? Если вдруг возникла спорная ситуация.
Если возникла спорная ситуация, и ее не удается урегулировать, например, простым обращением в техническую поддержку, либо к посреднику напрямую, в этом случае необходимо, можно написать жалобу, например, на сайт Банка России, www.cyber.ru. Можно попытаться все-таки урегулировать это в каком-то свободном режиме с брокером, опять же, если не удается. Ну, в самом негативном случае, конечно же, у вас есть договор, договор подписан двумя сторонами, договор регулируется законом Российской Федерации, законодательством, и, соответственно, в этом случае в суд.
Ну и, конечно, внимательно читайте те документы, которые вы подписываете. Обращайте внимание на то, что написано в этом тексте. Очень много слов, может быть. Но сегодня мы сказали самое главное. Спасибо большое за этот диалог. Спасибо. Спасибо.
Вот это кино!
Четверг сегодня.
Четверг, день кинопремьер.
Да? Ну, давай тогда кинопремьера.
Самая главная кинопремьера этого недели. Фильм «Джокер». Триллер, драма, криминал, 18+.
Готэм. Начало 80-х. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его ходить с улыбкой. Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
Да, фильм про то, как, собственно говоря, появился Джокер, самый главный злодей.
А Бэтмен там будет?
Нет.
Не будет Бэтмена.
Может быть, Джокер эпизодически будет мелькать, знаешь, как в качестве таких легких флешбеков, ассоциаций с другими фильмами, но в основном весь фильм посвящен этому колоритному персонажу.
Джокер без Бэтмена не...
Да.
Да? Ну, да, ладно.
Да. Еще один фильм. «Эверест». Комедия, мультфильм, приключения семейные, фэнтези с возрастным ограничением 6+. Путешествие на самую высокую точку мира. Что может быть круче? Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса.
Пусть и их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории. Зато ее новый друг умеет смешить и творить чудеса. Ну, у нас он многие... твои чудеса. А Лу уверена, что поможет дружелюбному Е, а все-таки это Йети, вернуться домой на Эверест. Это не то самое чудовище, это
Йети. Теперь, знаете, все Йети живут на Эвересте.
Эвересте, да.
Та, которой не было драма, и мелодрама с возрастным ограничением 16+.
По названию видно уже.
Несколько лет назад Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. Постепенно ее жизнь наладилась. Она преподает в университете, перестает как бы обо всем этом думать. Воспитывает двух мальчиков и встречается с молодым любовником.
Молодец. Но однажды тот, высмеяв ее чувства, исчезает. Мир Клэр рассыпается на осколки. Если хотите печальку в четверг, пожалуйста, она есть.
Драма 18+, под названием «Люби их всех». У нее всегда есть план. Для каждого свой, для каждого свое имя. Одному нужна вера, другому надежда, ну и почти всем нужна любовь.
Она уходит от каждого в свой срок, она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящий... Кто знает?
Я не знаю тех людей, которые пишут такие аннотации к фильмам.
Ну, не завлекают, да? И вот нет. Если бы сюда Джокера добавили...
Или Йети.
Или Йети, вот это было бы совсем другое.
Это было бы совсем другое кино.
Вот это кино. Что приморцу хорошо.
Мне кажется, по мотивам следующей новости как раз-таки и нужно снимать фильм.
Да, потому что, ну, на самом деле, что-то происходит непонятно. Это то ли осень, то ли...
Осень.
Две учащиеся лицея номер 2 в Туле украли... Кого бутафорский торт, которым сотрудники тульской зоо... Чего? Как это называется?
Зоо-экзотариум.
Зоо ежегодно в день рождения зоопарка украшали талисман учреждения, бронзовую статую тиранозавра. Тиранозавр, торт, что там происходит в Туле, а?
Заголовок такой: тульские лицеистки с портретом стриптизера украли торт у динозавра.
А, далее, ну, цитата здесь есть. Это было неожиданностью для нас.
Ну да, конечно.
Думаю, девушки были не трезвыми. Торт у нас использовался несколько лет. Мы сделали его максимально похожим на настоящий. С розочками и кружевами. Как будто из крема. Говорят, что они его сожгли. Жаль трудов, но в полицию мы не обращались. Там в торте никого не было случайно, если этот торт для стриптиза. Что это такое вообще?
Это был какой-то флешмоб.
Флешмоб, да. Происшествие удалось раскрыть благодаря соцсетям, в которых девушки похвалились своим поступком. Они опубликовали фото похищения и видео сжигания торта. На дело они, кстати, пошли с портретом Рикардо Милоса, популярного стриптизера. Они держали его в руках.
Портрет.
Подожди, а кто это такой?
Ну, популярный стриптизер?
Да, что? Почему?
Слушай, я...
Нет, подожди, Алексей, почему в Туле популярный стриптизер, как его, Рикардо Милос?
Ну, наверное, это какой-то мировой все-таки тренд. И я хочу тебе сказать, ты молодец, что не знаешь, как выглядят стриптизеры. Я потому что тоже не знаю, как выглядят популярные
стриптизеры. Павел тоже молодец, он тоже не знает. Да, мы все здесь молодцы. Мы,
а вот лицеистки, да, видимо, выбрали
себе...
Да ты
обрати внимание на первую строчку-то. Две учащиеся лицея. Лицея номер 2.
Не туда мы идем.
Да, я понимаю, ну, если бы это были пятикурсники какого-нибудь там, не знаю, университета. Пятикурсницы. А это две учащиеся лицея. Пошли, куда они пошли? В, вот как вот сложное слово вот это,
зоэкзотариум.
Он есть в Туле, об этом мы тоже узнали. Был торт, но торта больше нет. На сегодня все. Прощаемся мы с вами ненадолго. Завтра вновь услышимся. Удачного дня и не забудьте, скоро пятница.
thoughts running to my mind. Maybe the man in the front row was the man from behind. But it's the place where I don't have to watch my back, when I could just go out without protecting my sex. Will it come? No one knows. Hey, yo, no one knows.
Шоу.